Да, и план курса будет примерно таков. Достоевский, Эсхил, Гомер, Софокл и Пушкин. Вот последовательность имеет смысл. Но она вскроется по мере того, как будет излагаться тема. Но почему Достоевский, почему преступление и наказание? И именно сейчас, почему это стало важно? Есть важно сейчас. Не потому, что криминала много, дело не в этом. Хочу рассказать вам одну историю. Это эпизод из урока по литературе. Учитель спрашивает, почему Раскольников сознался в убийстве? Ученик. Его совесть замучила. Садитесь два. Если бы Раскольникова совесть мучила, роман был бы очень простой. И все было понятно каждому, в ком есть совесть. Но в романе не было того. Раскольников сознался в преступлении, принял наказание, но совесть его была совершенно спокойна. От покаяния он был бесконечно далек. Пошел на каторгу. Почему? Решился страдания понести. Почему? Совесть спокойна, покаяния нет, тени. Вот первый вопрос, за который будем держаться, читая роман. Будем держать в уме этот вопрос. Почему Раскольников сознался в убийстве, когда, цитирую, совесть его была совершенно спокойна. И свою теорию, что люди делятся на два разряда, он считал верной. Вот что так мощно движет человеком, когда совесть его спокойна, а все-таки нечто заставляет его принять наказание. Скажу сразу, не голос Божий, который мог бы, мы могли бы думать, что он звучит в душе человека. Ничего этого не было тоже. Вот важный это вопрос. Почему? Потому что этапы духовного выздоровления нации, а мы сейчас находимся в бедственном положении, болезненном, крайне болезненном положении. Так вот, этапы духовного выздоровления нации будут те же, что у Раскольникова. Вот я очертил примерно круг, вот вопросов первый хотя бы круг, который должен приковать к себе наше внимание. Что это вот в человеке есть такое? Достоевский это знал досконально, потому что, ну, не словами это практически не выражается. Это может быть выражено только средствами художественного произведения. И то на пределах и за пределами. Но он хотел показать именно это. Вот его мысль, его воображение, оно бьется над этой работой, над этой задачей. Он ее держал очень крепко. Вот если мы схватимся за этот вопрос, у нас есть шанс во взрослом нашем состоянии прочесть роман немного другими глазами, чем в 9 классе, когда мы были, если мы читали школьную программу. Одна из самых пронзительных идей Достоевского, всем известно, это тоже будет нашей опорой. Если Бога нет, то все позволено. Что? Все. Все. Без ограничений. До убийства? До убийства. До массовых убийств? Да. До миллионов? Да. Если Бога нет, то все позволено. И вот эта идея Достоевского, она дала толчок старому спору, можно ли быть нравственным вне религии. Существует ли автономная и независимая от религии этика? Можно не верить в Бога и быть нравственным человеком. Так вот, похоже, что Достоевский эту проблему, как философскую, специально не ставил. А он наблюдал, что произошло на Западе. А 150 лет назад он высказал эту мысль, высказал четко, категорично. Вера в Бога в личностях пала. Вот его суждение о том, что такое культура Запада 150 лет назад. И вот он смотрел на эту проблему, если Бога нет, то все позволено, из своего отечества, как русский мыслитель. И вот он что хочет сказать-то нам, что вот на Руси точно так. Вот на Руси точно так, о Западе не говорит. Если Бога нет, то все позволено. Нет у нас этики отдельной от религиозности. Простите, а это что значит, что существует национальная нравственность? Да. Вот он не останавливался перед этим выводом и называл себя почвенником. В этом смысле. Есть особая русская нравственность, которая является нашей опорой, но там, где высокая идея, там обязательно самые страшные искушения. И он в романе именно «Преступление и наказание» самые страшные искушения, которые подстерегают русский народ, назовет точными, ясными словами, до формулы точными. И в России сегодня что? Все позволено, если... Они задумывались, что вот в России сегодня все позволено, если есть крыша. Ну, связи, говорят, да? Ну, вот есть технически хороший термин – крыша. Вот все позволено, если есть крыша. То есть, в России сегодня есть крыша от закона. В России сегодня нет суда. Правоохранительная система сейчас превращается в органы, которые помогают внедрять принцип, что все позволено. А что все позволено? Все. Вот если не ужаснуться вот этому «все», то не будет первичного чувства, когда душа сталкивается с главными проблемами бытия. Из романа «Преступление и наказание» школьники даже знают теорию Раскольникова, что все люди делятся на два разряда. Вот, и первый разряд имеет право, и вот дальше интересный момент – зафиксируйтесь. Два разряда, ну, мало ли, философы делят на разряды, социологи, психологи. Нет. Какого основания деления всех людей на два разряда? Первый разряд имеет право и даже дозволяет своей совести, вот этот важный момент, совести своей дозволяет право распоряжаться жизнью людей из второго разряда. И в России сегодня все люди поделены на два разряда. И тем, кто первого разряда, все позволено. То есть Достоевский, вот если так его читать, он актуален. И первый разряд имеет власть и дозволяет своей совести распоряжаться жизнью людей. Из второго разряда важно только что? Самому, вот в чем проблема, самому закрепиться в этом первом разряде. А второй может вымирать. На земле стало много лишних людей. Вот тем, кто не нужен для первого разряда, можно дать умереть. И вот важный еще момент, важный для специфической русской нравственности. Для людей первого разряда нет понятия «народ». Там, где есть деление на разряды, там исчезает, аннигилируется понятие «народ». Вот был народ, а потом раз, и нет народа. А есть что-то другое, другой процесс. Было такое в священной истории. Да, было. Пророк Давид об этом пишет очень ясно, Псалом 13. Гениальная формула. Они едят, народ мой, как едят хлеб. Ах, как хорошо сказано. Они едят. Народ мой, как едят хлеб. Почему Давида любили, царя Давида любили? А потому что когда он стал царем, он не перестал быть тем, кто называется народ. И народ чувствовал, что царь свой. А вот кто эти они, которые едят народ мой, как едят хлеб? Это не враги-захватчики, вот. Это не фашисты, это не этническая группа. Это не агенты влияния империалистических государств. Это те из своих, которые должны в строгом смысле слова называться враги народа. Так вот, в Псалме 13. Неужели не вразумятся? Это Давид спрашивает. Это вопрос Достоевского. Вот чисто один в один. Только это вот на еврейском языке, а Достоевский на русском. Вот перевод с еврейского. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие? Вот здесь они, кстати, вразумятся или нет? Это ужасно интересный вопрос. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Очень острый вопрос. А вот как они вразумятся, если совесть их совершенно спокойна? Больше того, они говорят и повторяют, это их заклинание, это их мантра. На Руси воруют. Другая мантра. Всегда так было. Это рефрен спокойной совести, который позволяет еще эту совесть сделать так, чтобы эта совесть и пребывала в спокойном состоянии. Этот вот рефрен, эта мантра звучит как молитва. Всегда так было. Вот с этим соглашаться никак нельзя. Что так было всегда. Потому что если так было бы всегда, вот, то не было бы того, что называется народ. Вот я прочту сейчас из прямого предшественника Достоевского. Вот у Достоевского в нашей литературе был только один прямой предшественник, который высказал нечто из идей Федора Михайловича. Вот прямой предшественник Достоевского. Сейчас я прочитаю. Я надеюсь, что вы узнаете, откуда цитата. «Знаю, подло завелось теперь на нашей земле. Думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их. Перенимают, черт знает, какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим. Свой своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Но, это вопрос царя Давида, но у последнего подлюки, каков он не есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычный об пол руками, схватит себя за голову, проклявший громко, подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Кто это? А разбой. Вот год назад я спрашивал одного человека, который приехал с Украины и досконально знал ситуацию. Я спросил, ну что на Украине? Он очень кратко ответил. Как при Тарасе Бульбе, сказал. И все стало на свои места, все понятно стало. То есть Тарас у Гоголя, он кто? Он в точном смысле герой. Это мы будем с вами выяснять, когда будем Гомера изучать, что такое герой. Это очень такой специфический род человеков. Герой. И он точно уверен, что есть путь возврата из ужаса, из той продажности, куда погрузилась его земля. Но что должно быть в человеке, чтобы когда-нибудь настал момент, и он громко проклял подлую свою жизнь, готовый муками искупить позорное дело? Вот Тарас не называет это совесть, смотрите. Он же не говорит, проснется в нем совесть, и возникнет в нем светлые покаянные чувства, и пойдет он к батюшке под домофор и расскажет, что он натворил. Ничего подобного. Не о совести он говорит, и не о покаянии, а он какой-то крупица, говорит, русского чувства. Что такое крупица русского чувства, которое проснется? Какое-то семечко живое там в душе есть. Но может проснуться и прорасти. То есть русское здесь совсем не удалое, не казацкое, не славное, не доблестное, чему посвящена повесть. А вот эта странная способность вот какая-то поворотить против себя и против своей подлости. И, чисто по-Достоевскому, страдания принять. Вот что это такое? Мы можем спросить у Гоголя. Что это такое? Мы можем спросить у Достоевского. То есть у русских есть такая особая надежда. То есть от русских этого можно ждать и требовать, а от тех, которые жили в России, но не стали русскими. Вот этого, если они не стали русскими, когда живут в России, вот этого от них точно ждать не надо. Вот есть особая национальная нравственность. На этом стоит Достоевский, и он граница этой нравственности все время ощупывает, он хочет стоять в этих границах внутри них И вот вопрос, что в человеке предшествует покаянию и предваряет совесть? Ничего себе. Вы только вдумайтесь, как поставлен вопрос. Что в человеке предшествует покаянию, предваряет совесть? Это какое-то, ну какое? Вот какое-то, но есть. Гоголь уверен, Достоевский точно знает, есть. Какое-то русское чувство. Вот смотрите, куда Достоевский хочет добраться, и он не успокоится, пока не доищется и пока не выразит то, что предваряет покаяние и предваряет совесть. Но одно известно точно, там, где нет деления на разряды, там русское чувство. Там, где есть деление разряды, там нет русского чувства. Там, где нет деления на разряды, там народ. Поэтому народ у Достоевского и у Гоголя. И, пожалуй, только у них. Но у Толстого там отдельная история. Народ – это нравственная категория. Причем очень высокая. Итак, преступник поделил всех людей на два разряда. Себя отнес к первому разряду. Которому все позволено, убил, почему-то сознался в убийстве, пошел на каторгу. И там он как-то и почему-то, а вот это заметим, как-то и почему-то, так в романе 6 частей, 6-я часть в романе заканчивается. Это я убил старуху, чиновницу топором и сестру ее Елизавету и ограбил. Все, конец 6-й части романа. То есть выполнил автор свою задачу. Преступление и наказание. Он наказание принял. А дальше идет странная часть очень, которую очень мало понимают. Потому что просто не читают ее внимательно. Называется эпилог. И вот там почему-то и как-то преступник дошел до состояния, когда его теория, что два разряда есть, рухнула в пыль, в небытие. Вот просто подсеклась. Вот что-то с ним произошло, что его теория уничтожилось в нем. То есть там, где нет деления на разряды, там народ. Это важно для Достоевского и для нас с вами, если мы хотим быть народ Божий. Потому что в церкви есть иерархия, но нет деления на разряды. В церкви нет господ, всевластных распорядителей. Которым, конечно, не все, но много-много-много больше позволено, чем низшему разряду. Иерархия есть, деления на разряды нет. В православии нет князей церкви. В православии немыслима ситуация, когда один человек представляет богословскую истину. Церковь – это народ Божий, без выделения первых, как сказал Христос апостолам. Кто хочет быть первым, будь из всех, это замечательно, между прочим, будь из всех последним и всем слугою. И когда этот порядок будет в церкви совершенно нарушен, а такое время настанет, когда такой порядок будет в церкви нарушен, тогда не просто беда, вот, наступит катастрофа худшая, чем социальная революция. Потому что это уже будет последние времена, когда разруха проникнет в ограду церкви. Вот сколько бы ни продлились эти последние времена, но признак их вот такой. И его точно и ясно и страшно описал святой Иоанн Кронштадтский. Он пишет, это в 1900 году он об этом пишет, о самом трагическом событии, которое может произойти в церкви. И это не революция, это не гонение. Это нечто другое. Сейчас я вам процитирую этот текст. Удивительно, что этот текст прошел духовную цензуру. Вот, от Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры печать разрешается. Поэтому я процитирую его. Страшно его. Текст... Он пишет, что последние времена истории отмечены прежде всего тем, что в церкви появится отдельный разряд. Он называет их предстоятели. Этот разряд отмечен одной чертой. Равнодушие предстоятелей церкви к поглощению истины неправдой. И вот по мнению Иоанна Кронштадтского, слова Господа к Лаодикийской церкви в Апокалипсисе, есть обличение Господне именно этим предстоятелем. «Знаю твои дела», Апокалипсис, если помните, «ты не холоден, не горяч». Если бы ты был холоден или горяч, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Выделение предстоятелей в отдельную касту – это признак последних времен мировой истории. Так мыслил Иоанн Кронштадтский, и так он пишет об этом. Индифферентизм пастыри будет последним явлением церковной жизни при необычайном развитии материальной обеспеченности. Наступит такое явление. Пастыри, пасущие самих себя. Проповедь, звуки голоса. Куда будет стремиться такая церковь? Как блуждающая комета стремится куда-то и сталкивается с чем-то, с какой-то другой кометой, так и церковь блуждающая стремится к слиянию с другой блуждающей церковью, синагогой иудейской, ибо обе они в лице предстоятелей, отпавших от истины, поклоняются золотому тельцу, то есть блуждают во тьме, подобно своему прототипу, лжеапостолу Иуде-предателю. То есть фактический распад церковной иерархии с выделением первых как отдельного разряда – это явление крайне бедственное, антинародное и антицерковное. Вот этого надо страшиться. Там, где нет деления на разряды, там народ. Там народ русский, народ Божий. И Достоевский сегодня в теме дня, и повторяю, мы доберемся до того места в романе, до того состояния преступника, но он должен пройти по всем мытарствам, без исключения. Всю душу наизнанку надо ему вывернуть, чтобы довести его до такого состояния, чтобы вот эта идея его, вреднющая, гибель несущая идея, что люди делятся на разряды, чтобы эта идея для его чувства умерла. Он ее из ума придумал. Но эта идея должна умереть для его чувства. Вот к этому, это еще не скоро, но мы к этому обязательно с вами должны дойти. Что в душе человека предшествует покаянию и предваряет совесть. Ну а теперь по роману. Это великое счастье наше и достояние нашей школы, что такой роман в программе. Не знаю, как сказать, это сокровище. Вот. Но если у учителя нет хотя бы первичных представлений о Священном Писании, он, конечно, понимание романа никак достигнуть не сможет. Ну, вот можно начать от названия. Очень название. Претенциозное. Очень оно громко о себе заявляет. Слова очень значительные. Преступление, наказание. Эти названия, слова имеют толкование библейское, святоотеческое и несут национальный опыт понимания. Преступление по смыслу слова переступание через черту. То есть в жизни есть пределы, которые нельзя переходить. Почему-то. А преступник тот, кто переходит. Речь в романе идет об определенном преступлении, убийстве человека. Но Достоевский-то хочет показать все этапы преступления. Понимаете, все. Это значит, он будет прослеживать преступление от того момента, где преступного замысла нет. Он хочет показать все этапы преступления и сущность наказания. То есть задача Достоевского, зафиксируйтесь, пожалуйста, знаете, не будет понимания, одновременно художественная и мыслительная. На психологии очень любят упирать люди, когда читают этот роман. Глубины психологии, да ничего подобного. Это духовно-психологический роман. Там бездуховные составляющие, которые превышают всякую психологическую достоверность. Если мы вот эту духовную составляющую не фиксируем тщательно, то и достоверности в романе мы не почувствуем никакой. То есть, что делает Достоевский? Он показывает, что человек в преступлении как бы переходит предел самой человеческой природы. Как бы, конечно, потому что человеку не дано иступить из своей человеческой природы. Но вот преступник как бы переходит предел самой человеческой природы, и тогда открывается вопрос, а что такое человек? Что будет с человеческим началом в преступнике? Как оно вообще может после преступления быть? То есть сам преступник должен с неизбежностью столкнуться с иной реальностью, кроме человеческой. Понимаете, он так переступил, что переступил и через себя, и должен столкнуться с иной реальностью, кроме себя, как человека. Роман антропологический. С иной реальностью должен человек столкнуться, он должен стать строгие определенные отношения к иному миру. А это только две возможности. К иному миру есть только две возможности. Там строгая дихотомия. Вот как православие. Ну, нет чистилища, понимаете? Нету. Это утешительная середина, где можно отсидеться, вычистить свою душу перед тем, как войти в обители Божьи. Ну, нету середины. Тот, кто не любит Бога, тот его ненавидит. Почитайте внимательно 10 заповедей, там этот текст есть. Середины нет. Поэтому что значит столкнуться с иной реальностью, кроме человеческой? Это значит принять мир Божий и жизнь, либо не принять Бога и жизнь, а это значит покончить с собой. Вот так поставлен вопрос. Вот такое либо-либо. То есть человек может сказать Богу «нет», но индифферентизм невозможен. Вот невозможно то самое, о чем предупреждает святой Иоанн Кронштадтский, самое страшное. Индифферентизм перед поглощением правды-неправдой. То есть, религиозный индифферентизм по замыслу романа невозможен. То есть, роман о такой жизненной ситуации, в которой отношения человека с Богом должны уясниться с роковой необходимостью. Что такое роковая необходимость? Этот вопрос мы будем с вами изучать вместе с Эсхилом. С роковой необходимостью начинает действовать рок над человеком, и человек проходит все этапы предназначенного пути. Вот таков масштаб художественной мыслительной задачи. Масштаб. С чем его можно сопоставить? Только с описанием первого убийства в истории человечества. Вот, а первое убийство... Мы с вами его изучали доскональнейшим образом. Первое убийство, описание этапов преступления и наказания. Это книга Бытия, глава 4. То есть основные этапы преступления и сущность наказания воспроизводит древний библейский рассказ об убийстве Каина Мавеля. Вот в романе «Преступление и наказание» Достоевский разрабатывает этот библейский сюжет. Но вот я абсолютно уверен, что он делал это несознательно. Он не осознавал прямую перекличку того, что он делает, с этим библейским сюжетом. Вот почему я уверен, что он неосознанно работал над этой библейской темой. Ну, во-первых, Достоевский обладал исключительным для светского писателя качеством. Он мыслил последовательно библейски. Ни один из наших писателей в этом отношении не может стоять рядом с Достоевским. Ни один. То есть он сознательно, он школил себя, понимаете? Он мыслил сознательно библейски. и мог не уметь, не иметь в уме вот сюжета о Каине, но мог сделать всю эту проблематику ядром своего романа. Вот, во-вторых, Достоевский обладал той способностью, которую он сам обозначил, как всемирная отзывчивость. Это считал характерной чертой всей русской литературы. Отзывчивость есть свойство души, а не одного только сознания. То есть, обозначив в заглавии романа тему преступления и наказания, Достоевский отозвался душой на великий сюжет о Каине брата-убийцы. Вот сейчас мы увидим, как эта связь непосредственно прослеживается. С чего начинается библейский рассказ о преступлении Каина? Подскажите мне. Вот с чего начался процесс, когда Каин в результате принес в жертву брата? Принеси жертву, да. То есть, я предваряю то, что мы будем говорить об Эсхиле. Священное Писание, Достоевский и Эсхил одинаково полагают, что преступление начинается с принесения жертвы. Который Бог не принял. Ну, это вы помните, я не буду читать. И презрел Бог на Авеля, и на дары его, на Каина же, и на жертву его не внял. Ну, с Каином понятно, приносили в жертву от своих трудов. Каин от трудов земледельца, Авель от трудов скотовода. А что для современного человека значит приносить жертву Богу, приносить дары Богу? Как это можно делать? Как Христос говорил, как царь скажет праведникам на страшном суде. Помните? Скажет царь тем, который по правую сторону его, алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, вы пришли ко мне, они скажут, когда мы это делали. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Вот что такое приносить дары, приносить жертвы Богу. На что не обращают внимания в романе. Герой романа Раскольников, вот цитата. «Бытность свою в университете из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища. Поместил, наконец, этого старика в больницу. И когда тот тоже умер, похоронил его. Раскольников во время пожара, это все цитируем, ночью вытащил из одной квартиры загоревшейся двух маленьких детей и был при этом обожжен. Из Писания мы знаем, что жертву Каина Бог не принял. Герой романа Достоевского готов к самопожертвованию и сострадателен. Он деятельно сострадателен, он имел сострадающее сердце. Принимает ли его дары Господь? Умирают близкие люди молодые. Вспомним смерть невесты, молодой девушки. У него невеста была, Раскольникова. Молодая девушка, отношение которой тоже было вот такое вот. Вот послушайте, она больная такая девочка была, совсем хворая. Нищим любила подавать, и о монастыре все мечтала. И раз залилась слезами, когда мне об этом стало говорить. Дурнушка такая. Будь она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил. Умерла девушка. То есть, если Достоевский показывает все этапы преступления, он прослеживает корни из таких глубин, где преступного замысла отнюдь нет. Преступление начинается с того, что герой романа готов и делает то, что Христос говорил делать брату. Напоить жаждущего, одеть нагого, посетить больного. То есть преступник был из тех, кто способен пройти и воспринять сознанием и тем, что глубже сознание, все этапы наказания. Вот знаете, еще же надо все пройти, и из этого, из всего надо выйти, не потеряв ума. То есть по замыслу характер преступника должен изначально в чем-то сильно контрастировать с преступлением. Кто лучше всех обратил внимание вот на эту черту в романе, был человек, который много работал на трагической поэзии, директор классической гимназии императорской, Иннокентий Анинский, филолог-классик, переводчик Эврипида. То есть для него этот роман был понятен. Почему? Ну, школа у человека была трагической поэзии. Он понимал, что перед ним трагическое произведение. Что он пишет, Анинский? «Преступление будет отвратительным, кровь с мозгом, запахом и грязью. Оттащить преступную идею осужден очаровательный мальчик, нежный, сильный и даже умный, большей прозрачности, скажу, даже сильнее, более явной наглости, чем Раскольников, художественная мысль себе у Достоевского никогда не позволяла». Наглость, да. Вот смелость такая, что, ну, может себе, Анинский себе может позволить, понимаете? Вот он хорошо словом владел. Наглость это, что такое преступление чудовищное, двух женщин топором убить, вот, совершает человек изначально сострадательный и готовый к самопожертвованию. Но здесь была не только смелость художественной мысли, все-таки Достоевский оставил нам замечательные, просто замечательные свидетельства, свои наблюдения за жизнью каторжников. Вот послушайте, это из «Мертвого дома». Я считаю, всякий, кто хочет вообще с Достоевским разбираться, начинать надо с записки из «Мертвого дома». Первую часть надо прочитать самым тщательным образом. «В продолжении нескольких лет я не видел между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении, и что большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми. Это факт. Только в Остроге я слышал рассказы о самых страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Я знал даже убийц до того веселых, до того никогда не задумывавшихся, что можно было биться об заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека. Посмотрите на разницу в самих последствиях наказания. Вот человек, который в каторге чахнет, тает как свечка. И вот другой, который до поступления в каторгу не знал даже, что есть на свете такая развеселая жизнь, такой приятный клуб разудалых товарищей». Значит, был, конечно, порыв художественного наблюдения, художественного воображения у Достоевского, но был и расчет, и плод осмысленных наблюдений. То есть, именно неизмеримая дистанция между характером преступника и характером преступления позволяла показать, как человек в преступление входит и как он проходит через наказание. Вот. То есть Достоевский идет на страшный риск, но он ломает стереотип нашего мышления, что преступления совершают плохие люди. В его трактовке преступления мир не делится на преступников и хороших людей. Давайте задумаемся, да? Вот он имеет в себе, это вырабатывается, это можно достичь. Такой взгляд на человека, когда он смотрит изначально без осуждения. Не делится мир на преступников и хороших людей. И это неправда, что преступления совершают всегда дурные люди. Вот этот стереотип мышления нужно сразу поломать. Итак, герой романа изначально сострадателен. Ему постепенно открываются беды, ужасы жизни, они касаются его сердца, что происходит в душе. Как в Священном Писании. «И стало весьма печально Каину». И вот после, уже после преступления, когда Соня начинает пытать Раскольникова и допытывается, вот где же, откуда, с чего все началось. И когда он пытается ей что-то объяснить и чувствует, что врет, Он сам сознается, что врет. Она продолжает его допрашивать. Это вообще пытка такая своеобразная. Безжалостно в этом смысле она себя ведет. Она допрашивает его. С чего все началось? В смысле о деньгах? Нет. С теории, что все позволено? Нет. С чего началось? С чувства. Вот это вот самая загадочная сфера человеческой жизни. Все началось с чувства. Соня, у меня сердце злое. Ты это заметь. Этим можно многое объяснить. Я злился, именно злился, это слово хорошее. Я тогда, как паук, в угол забился. Огорчился человек. Сострадательный человек, видишь, сколько беды кругом, огорчился. В Писании сказано, и стало весьма печально Каину, и он испал лицом. Вот это испал лицом, или поникло лицо его, когда человек опускает голову к земле, вот это, вот, пожалуйста, зафиксируйтесь, это не значит, что он сам сник, и что душа его обессилила, ничего подобного. До совершения преступления в душе человека последовательно происходит некоторое превращение, когда поражаются одна за другой основные способности души. Душа человеческая по христианскому учению трехчастна, триедина, ум, чувство и воля. И поражение души Раскольникова началось от сердца, от чувства, когда естественное чувство жалости переходит в возмущение несправедливостью мира и озлобление. Вот когда приходит возмущение и озлобление, тогда чувство превращается в страсть. Вот тончайшая эта грань. И это произошло. И озлобление сердца, огорчение чувства ведет к порабощению ума. То есть, чтобы ум свихнулся, нужно, чтобы чувство было очень огорченное. Чтобы сердце озлилось. Вот это огорчение чувства и создает ту почву, на которую садится и прорастает злая мысль. Свидригайлов, оппонент духовный Раскольникова, последовательный оппонент, потому что он покончит с собой. Вот, Свидригайлов это все ясно понимает. Он говорит, разум-то ведь страсти служит. Вот так. То есть, сам по себе ум такие теории, как Раскольников, не выдумывает. Для того, чтобы вот такое вот, вот такое выдумать, как вот эти два разряда, и возвести это в принцип, в теорию, для этого нужно было, чтобы сердце человеческое было огорчено. Ну, а потом возникает уже на почве огорченного чувства, на почве страсти, возмущения, озлобленности, возникает отвлеченный взгляд на нравственную возможность преступления. Ну вот кратенько, вы это знаете, кратенько напоминаю. Некоторые люди, необыкновенные, по Раскольникову, имеют право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия, единственно в том только случае, если исполнение идеи, иногда спасительной может быть для всего человечества, того потребует. Эта идея приобретает у Раскольникова обоснование историческое. Думать он умел. Вот думает он так. Все законодатели, все законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая ликургами, салонами, магометами, наполеонами и так далее, все до единого были преступники. Уже тем одним, что давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом, и от отцов перешедших, и уж, конечно, не останавливались. И перед кровью, если только кровь, иногда совсем невинная, могла им помочь. Вот Разумихин говорит, идея не нова, да. Но что в ней действительно оригинально, что грех отрицается, а совесть сохраняется. И получается абсурд. Кровь по совести, то есть слово «кровь» подменило слово «грех». Нельзя сказать «грех по совести». А вот раз получилось, кровь по совести, так это чистая подмена, это же ментальная ошибка, это не жульничество, нет. В случае с Раскольником это ошибка, подмена. И она скрывает от Раскольникова абсурдность его теории. Его ум болен. И среди законодателей, установителей человечества Христа, конечно, нет. И в его логике не может быть. И от полного состава ума, и тут Достоевский беспощаден, остается только рассудок, логика, арифметика. Достоевский очень не любил эту черту в человеке, когда от всего целостного состава ума остается вот это обгрызенное, безнравственное, расчетливое, беспощадное умственная способность, рассудок. Так вот, Раскольников что? Ведь он до последнего называет то, что он задумал, мечта, фантазия, игрушки, так сам себя тешу, предприятие, он даже не говорил убийство, предприятие. Почему? Он надеется, что выдержит его воля. Вот трехчастное строение души. Чувство, ум, воля. Он уверен, что воля его выдержит. И он ошибается. Воля выдержать не может. То есть, что показывает Достоевский? Что такое преступление в его случае? Это насилие помысла над огорченной душой. Насилие, когда воля падает. Помысла, когда ум болен над огорченной душой, когда страсть заменяет чувство, и сердце озлилось. Так вот, важно знать, что Господь не оставляет огорченного человека. Вот Каина ведь Господь предостерегал, кратко напомню этот текст, и сказал Господь Бог Каину, когда Каин уже задумал убийство, почему ты стал так сильно опечален? И почему испал лицом? Умолкни в себе, к тебе обращение его, дьявола, к тебе обращение его, а ты господствуй над ним. То есть, когда лицо Каина поникло, это не было состояние пассивности или бессилия, наоборот, происходила какая-то крайне интенсивная деятельность. Это деятельность, непрекращающийся разговор с самим собой, и не только с самим собой, враждебный дух обращался к Каину, и уже постепенно забирал над ним какую-то власть. То есть, конечно, когда созревает преступный замысел, в помыслы человека входит дьявол. Это азы для Достоевского, это очень просто. Но он и Раскольникову дает высказать эту мысль. Чувствовал Раскольников, что кто-то с ним рядом все время к нему прислуживается. Обстоятельства все время так подстраиваются, чтобы подтолкнуть его к этому роковому решительному шагу. Не рассудок, так бес, говорит Раскольников. А старуху черт убил. Странные слова из уст свободомыслящего и, в общем-то, ну как сказать, ну неверующего человека. Так вот, Господь предупреждает Каина. И он говорит ему очень важные вещи. Вот задумайтесь, он говорит, Господь Каину, ты огорчился не потому, что Бог не принял твоих даров. Вот попытайтесь проследить, это очень тонкая мысль. Вот Каин принес жертву Богу, Бог не принял жертву. Каин огорчился, а Господь говорит, а ты не потому огорчился, что я не принял твою жертву. Был, вот делал все, что Христос велел делать брату, делал Раскольников. А беды меньше не стало нигде. Смерть и смерть. Смерть и смерть, нищета, беда, страдания. И в окружающем мире много беды, но если Раскольников озлился, то не потому, что много беды кругом. И вот это одна из капитальных идей Достоевского. Никакая внешняя причина, ну, естественно, никакая среда, тем более социальная среда, не может объяснить преступление. Причина, почему Раскольников и сострадательного человека стал беспощадным убийцей, только в нем самом. Так вот, герой романа имел предупреждение от Господа в реальности и во сне. Он делает последний визит к старухе, который назвал пробой. То есть взял и попробовал, Как он зайдет, сколько шагов надо пройти от каморки до старухи. Шаги считал. И испытывает инстинктивное отвращение к своему замыслу. Говорит так: неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце? Дальше встреча с Мармеладовым. Итоговое состояние Мармеладова. Некуда больше идти. Вот точно в таком состоянии будет Раскольников после убийства. Когда некуда ему будет больше идти. Дальше. Раскольников получает письмо от матери. Самого близкого человека, который его хорошо чувствует. Мать за него молится. Следующий поворот в сюжете. Молитвы матери сбываются. Раскольников видит себя ребенком во сне. Вместе с отцом. Отец уже покойный. Это сон предупреждения. Сотканный сплошь из сочетающихся символических деталей. Не имею возможности все это пересказывать, но если прочитаете, все в этом сне взаимосвязано и ведет к его финалу. Он видит забитую насмерть лошадь, и мальчик обхватывает мертвую окровавленную морду лошади, целует ее в глаза, в губы. А ведь это сон. Ведь во сне себе человек не приказывает так себя вести. Во сне мы ведем себя невольно, помимо наших сознательных намерений. Оказывается, вот на глубине души он страдательный человек. Он лошадь забитую вот так жалеет, что вот целует ее в губы, мертвую уже. То есть он увидел себя сострадательным. И что же после сна? Смотрите. Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучил? На душе его вдруг стало легко и мирно. Господи, молил он, покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты своей. Точно нарыв на сердце его вдруг прорвался. Свобода, свобода. Это один из последних эпизодов перед убийством. И сердцем умилился, и к Богу воззвал, и после убил. А потому что перемены души не произошло, от каинских мыслей Раскольников не отрешился, покаяния не было. В переводе с греческого «покаяние» – перемена мыслей. Так вот, сострадание, пережитое с такой силой во сне, не сумело победить мысль, что он, Родион Раскольников, имеет право требовать крови. И что сказал Господь Каину? К тебе обращение его дьявола, и ты господствуй над ним. А вот тут черт, а вот тут бес, а вот тут все время совпадение обстоятельств, которые тихонечко-тихонечко, но так очень определенно подталкивают его вот к этой роковой черте. Кто-то ему подслуживался, и он сам это чувствовал. Ну, надо же так, вот случай опять-таки. Подслушал он разговор, не прислушиваясь, услышал. Не искал, а нашел. Разговор о том, что старуха останется одна. И вот что с ним происходит. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Вот преступник наш каков. Ни о чем не рассуждал и совершенно не мог рассуждать. Но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Раскольников ведом на преступление, цитирую, как на казнь механически. Как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. До того, как убил, Каин переступил предел какой-то внутри себя. Он вышел с братом своим за порог в поле, и было, когда были они в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И до того, как убил, Раскольников перешел предел внутри себя. Он рассчитывал, что воля его выдержит, но воля не выдержала, не могла выдержать этого непомерного давления, ожесточенных чувств и озлобленного ума. То есть произошло крушение души. Последовательно, еще раз. От огорченного чувства сердечного к больному уму, когда от ума остается только его часть безнравственная, которая есть рассудок и логика. И уже после этого падает воля, когда не дает воля санкции даже на преступление, а когда она просто побеждена и подавлена, когда уже человек чувствует, что он воли-то лишен. То есть преступление начинается с того, что человек требует воли, а в самый момент преступления оказывается воли и свободы лишен. Это преступление. Теперь наказание. Значит, наказание в мире, в человеческом, это кара, возмездие, месть, мучительство. Ты сделал это, а тебе вот за это будет нечто другое. Вот ты убил, а тебе будет заключение сроком на столько-то лет. Ты украл, тебе будет штраф. Или опять-таки заключение на столько-то лет. Вот это так в мире людей и в мире человеческого правосудия. Иначе быть не может. Вот. Но у Бога не так. И в языках не так. В русском, греческом, древнееврейском не так. Наказание – это указание на что-то. Это также наказ, что делать, что не делать. При этом тебе что-то сказано, открыто явно. Теперь ты можешь делать это или нет. То есть наказание идет за преступлением как милость Божья. Человек может принять его или не принять. Смотрите, в восприятии человека достаточно проницательного. Наказание идет вслед за преступлением, как указание на то, что ему теперь нужно делать. Но при более пристальном, при чистом богословском рассмотрении, преступление уже есть наказание. Вот грех уже есть страдание. Вот сам момент, когда человек грешит, он уже страдает, но это ему не ясно до времени. Проходит какое-то время, и человек, может быть, начнет понимать, что именно когда он грешил, он уже проходил эту вот фазу страдания, которая ему была дана. Каин был первым из людей, кто был проклят. Но мы помним, что никто Каина не проклинал, потому что Господь не проклинает никогда никого. Каин был проклят от земли. Он стал стенающим и трясущимся на земле. И сказал Бог, что ты сотворил? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда будешь возделывать землю, она не прибавит силы своей, чтобы дать тебе. Стенающим и трясущимся будешь ты на земле. Вот Господь знает, что Каин не из тех людей, кто примет наказание. И вот здесь важный момент, который резко отличает героя романа от Каина-братоубийцы. Каин получил проклятие, потому что он наказание не примет. А Раскольников получит очень специфическое наказание от Бога. Вот сейчас мы к нему уже приближаемся. Что же это будет за наказание для Раскольникова? И сказал Каин Господу, грех мой больше, чтобы оставить мне. Это уныние. Это же фраза в переводе с еврейского. Имеет два значения. Первое, грех мой больше, чтобы оставить мне. Это уныние. И эта же фраза переводится иначе. Наказание мое больше, нежели снести мне можно. Это ропот. Вот ты, говорит Каин Богу, теперь изгоняешь меня от лица земли. От лица твоего я скроюсь и буду стенающий, трясущийся на земле. То есть Каин бежит от Бога. За ним никто не гонится. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Вот. Каин сам скрывается от лица Господня, боится одного – быть убитым. «Буду стенающий и трясущийся на земле, и будет всякий, встречающий меня, убьет меня». Вот они, стенание уже и страх. Каин уже не может молчать, он уже стенающий, и он уже трясущийся, он испуган насмерть, и он выпросил себе у Бога Каинову печать. Сказал ему Господь Бог: «Не так. Всякий, убивший Каина, всемеро отмстительно расслаблен будет». И положил Господь Бог знамение на Каина, чтобы не убил его всякий, встречающий его. И исшел Каин от лица Бога, и был Каин созидающим город, и он назвал город во имя сына своего. Знамение, которое дал Господь первому убийце по его просьбе, охраняет его от всякого преследования и насилия. Вот что делает Каинова печать. Она охраняет преступника. То есть, его наказывают отнюдь не муки совести. Опять мы к этой теме возвращаемся. А наказывает Раскольника вот эта двузначная Каинова печать, когда он совершенно охранен от преследования. Ведь многие-многие знают, что это он убийца. Раскольников совершенно охранен от преследования, и он отлучен от общества людей. Но вот важно не упустить различия между Каином и Раскольниковым. Еще раз, Каин подвергся проклятию и получил Каинову печать, а Раскольников получил Каинову печать как наказание. Может быть, вы догадываетесь, куда я веду. Наш народ получил тоже Каинову печать в революции. И она не снята. Достоевский честно предупреждал. Вот этим романом он предупреждал, как могут развиваться события. Потому что тот субъект, о котором он рассуждает, все время держит его в уме. Это субъект истории. Кто есть субъект истории? Народ. Народ есть субъект истории. То есть нам идет сейчас история о братоубийце Каине, идет история о убийце Раскольникова. И идет, в общем-то, ну, такая, знаете, метафизическая какая-то, очень трудно улавливаемая, но пророческая идея о том, что с нами будет. Потому что ведь встает вопрос: хорошо, если я наказан Каиновой печатью, страдать мне, да, а как ее снять с себя? Вот к этому пойдет рассказ. Так вот, тема Каиновой печати становится доминирующей в наказании убийцы Раскольника. Вот это его специфика, этого страшного, так сказать, страшного наказания. Но это специфика и того наказания, которое иначе быть не могло, которое мы приняли на себя в революции. А что же мы хотели? Что мы сделали? Мы народ. Мы же это совершили. Значит, мы должны понести вот именно эту метку на себе, и мы ее до сих пор несем. Она не смыта. Итак, Каинова печать дана Раскольнику в наказание. Это знак, нечто понять, пережить. Вот, после убийства Раскольника совершенно охранен, отлучен от людей, но здесь опять, вот здесь гениальный ход у Достоевского. Три человека видят на Раскольникова эту печать и проникают за нее. Но если не считать детей, вот Полечка, она сразу, детская душа, проникает к нему в общение. Но не будем говорить о детях, да? Три взрослых человека. Это следователь Порфирий Петрович. Вот. Он уверен в преступлении Раскольникова и оставляет его до времени погулять. Вот. Это Соня, она тоже преступница. И к ней Раскольников пытается пробиться из своего одиночества. И Свидригайлов: «Мы с вами одного поля ягода», говорит он при встрече. А вот теперь, как Каинова печать непосредственно ощущается преступником сразу после преступления? После преступления Раскольникова вызвали в полицейский участок. Он не знал причины, почему его вызвали. И вот его чувства. А мы уже знаем, что печать его будет охранять. Никто его не потревожит. Он сам только должен пройти весь этот свой путь. Вот что с ним происходит. Вот Каинова печать. В Библии нет ее описания. А вот ее описание. Вот более достоверного пока что не существует. Теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова. До того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного бесконечного уединения. Вот оно. Бесконечного уединения. И отчуждения. Вдруг сознательно сказались в душе его. Не то чтобы он понимал, но он ясно ощущал всею силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было, ему уже нельзя более обращаться к этим людям. И будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним даже ни в каком случае жизни. И что всего мучительнее это было, но дальше Достоевский, в чистом виде. Более ощущение, чем сознание, чем понятие непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение изо всех жизнью пережитых им ощущений. Ну, вот бьется, вот он хочет нам передать, что помимо ума, вдруг раз, и человек чувствует, он одинок, отчужден, и ни в каком случае жизни никому обращаться не захочет. Он думает, что это со страху с ним случилось. Он же не понимает этого, что в нем в духе пришло поражение духа его идет. Он думает, а это случилось потому, что я улики не скрыл. Бегает, скрывает улики. Нет, не помогло. А нечто даже прибавилось. Это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся окружающему. Упорное, злобные, ненавистные. Ему гадки были все встречные, гадки были их лица, походки, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь. Укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ними заговорил. Он к Разумихину идет. Он хочет проверить, но Разумихин, дружище, может быть, с ним хоть как-то можно заговорить. Нет, ничего не выходит. Это, кстати, первое появление Разумихина как персонажа. Я к тебе пришел, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы мог начать, потому что ты всех их добрее, а теперь я вижу, что ничего мне не надо, ничьих услуг и участия, я сам один. Вот Мармеладов же ему говорил, некуда больше будет идти. А вот как хочешь ты это почувствовать, как это все? Ну, еще дальше прибавляется. Достоевский, вот в смысле, вот, знаете, когда он знает, что он хочет описывать, он ничем не смущается. Потому что когда вот стилистически читаешь, ну, понимаете, это коряво написано, только в Библии, вот, знаете, вот, когда есть мысль, она корявыми словами высказывается. Совершенно не стесняется Достоевский, коряво говорит, но так, что душу царапает. И ясно, что о чем он говорит. Он знал, о чем пишет. Почему? А потому что роман «Преступление и наказание» он задумал на каторге, когда, как он сказал, лежал на нарах и разлагался, имеется в виду внутренне. Все это понимал. То есть это, в общем-то, очень, можно сказать, знающий человек, говорит. Идет по мосту, кучер ударил его кнутом, он злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздался смех. Тут ему дают милостыню ради Христа. Он ничего это даже не успевает понять, настроение его меняется, боль от кнута утихла. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое и прежние мысли. Чувствуете, в глубине, внизу, под ногами, далеко. И прежние прошлые, и прежние мысли, и прежние задачи. И прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам. И все, казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его. Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своем зажатой 2 гривны. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, и что он сделал? Размахнулся и бросил ее в воду. Затем повернулся и пошел домой. Ему казалось, что он как будто ножницами отрезал себя от всех и всего в эту минуту. Вот что такое Каинова печать, как она ощущается непосредственно. Бесконечное уединение, бесконечное уединение, бесконечное отчуждение, бесконечное отвращение. Где тут психология, скажите? Там, где появляется слово «бесконечное», психология испаряется вмиг. Вот так он ощутил в первый день. Это первый день. Так он ощутил, что такое Каинова печать. А к вечеру пришел домой, дрожа, как загнанная лошадь. Помните лошадь? Лег, забылся. Что сказал Господь Каину? «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». И Раскольников в бреду. Он слышит, что поручик полицейский Илья Петрович избивает его квартирную хозяйку. Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побои и ругательств он никогда еще не слыхивал. И он и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. Однако все это внутри него происходит. И кухарка, потом Настасья, ему говорит, это кровь. Никто не приходил. Эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет. Вот 3 дня он пребывал в таком беспамятстве. 3 дня – это символическое время, удостоверяющее смерть. Ну вот, начинается теперь построение романа, теперь чуть-чуть мы можем понять, как строится его сюжет, какие персонажи в какое время входят в него. Значит, каждый персонаж появляется по ходу повествования как событие в жизни главного героя. Новый персонаж – новая мысль. А некоторые персонажи – новый этап в самосознании героя. Так вот, как устроен наш герой? Помните, его характер абсолютно находится на абсолютной дистанции, его характер находится на абсолютной дистанции от преступления. В нем мысль сострадательная и мысль бунтующая найдут отклик. Вот когда приходит человек с ясной мыслью к нему Раскольников поворачивается. Мгновенно воспринимает самую суть, не путаясь в словах и впечатлениях. Вот. И здесь вот нужно сказать, ну, конечно, немножко придется сделать отвлечение, но никак нам этого не миновать, потому что по своей форме преступление и наказание – это роман, то есть произведение эпического рода литературы. Вот, а по сути своя трагедия – то есть роман трагического содержания. А чем отличается трагедия от нетрагедии? Тем, что трагедия выстраивается при помощи мысли. То есть, когда трагедия была на вершинах своего развития, греческая трагедия, это только 2 трагика, это только Эсхил и Софокл. Вот, трагедия была искусством богословским, потому что богословские идеи и темы выстраивали художественный образ целого. И для понимания трагедии нужно уметь отвлечься от психологической картины действия. То есть надо уметь не увлечься переживаниями героев. Все это мы увидим на конкретном материале. То есть трагический поэт дает персонажу нести предельное мыслительное содержание. Поэтому в античной трагедии брали героев не из жизни. Откуда? Из мифа, совершенно верно. А здесь реалистическое произведение трагического стиля. Вот. То есть действующие лица каждый из них является полноценным образом, абсолютно живым персонажем, живой образ. Но в то же время, как персонаж, он входит в систему мыслительную. Каждый персонаж несет свою мысль. И высвечивается через свое отношение к главному герою. Три персонажа видят на Раскольникове Каинову печать. Им дана способность проникать за нее, говорить с ним душа в душу, вне зависимости от психологии героя. Хочет он, не хочет, готов или не готов. Каковы его намерения? Такова мысль каждого из этих трех персонажей. Это три заставы, и их герой должен пройти с роковой необходимостью. Потому что через них он будет решать последние вопросы. В романе являются следователь, самоубийца и блудница. Вот Федор Михайлович. Чувствуете? Взял три, но очень острых. Уж каждый сам по себе, да? Каждый сам по себе, но явно острая, необыкновенная судьба. Следователь по твоему делу. Блудница и самоубийца. Вот этим трем дано разговаривать с ним. Что делает Порфирий в первом разговоре? Пусть герой пройдет по собственному следу. Порфирий так подстраивает, что Раскольников сам излагает свою теорию, а когда человек свою теорию излагает, ну он себя же проявляет как? А тот только смотрит. Раскольников сокровенным делится. Он рассказывает то, что вообще-то заставило его совершить вот такой поступок. А тот наблюдает. И Раскольников сам идет по своему следу, а следователь не вмешивается. Это повадочка его такая будет. И вот Раскольников излагает свою теорию и сам набредает на тот единственный аргумент, который может его опровергнуть. Он проговаривается. Разделенность людей друг от друга и война между ними прибудут в мире сем до Нового Иерусалима. Ну, так сказал словечко, до Нового Иерусалима. Но Новый Иерусалим – это конец мировой истории, второе пришествие, Новый Иерусалим на небе. Вот Раскольников сам это слово сказал. И вот тут его ловит. Вот тут следователь вмешивается, он его ловит на слове. Ловит на слове. Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим? «Верую», – твердо отвечал Раскольников. «И в Бога веруете?» «Верую», – повторил Раскольников. И, ну, замечательно коварный вопрос. «И в воскресение Лазаря, четырехдневного, помните, протухшего, и в воскресение Лазаря веруете?» «Верую». «Зачем вам это?» Тут не отстает, вот следователь, буквально, то мало ли какие у нас верующие сейчас, да? Буквально веруете? Буквально. То есть Порфирий его допрашивает, и у Раскольникова появляется новое чувство. Смотрите, это новый обертон в ощущении Каиновой печати. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. Прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора. Это у Раскольникова впервые появляется чувство ошибки. Это чувство покойное и большое, великая грусть. А в чем его ошибка? В себе или в теории? После разговора со следователем Раскольников понимает, что он ошибался в себе. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе, отделывается каламбуром в Вильне, и ему же по смерти ставят кумиры, а стало быть, и все разрешается. Нет, на этих людях, этаких-то, видно не тело, а бронза. Вот на тех не тело, а бронза, а Раскольников-то сам в ознобе. Губы его вздрагивают, запеклись. Он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически ослабел. А что ему сказал Господь Каину? Будешь стенающим и трясущимся на земле. Вот она. Вот, ну, не имел в виду Достоевский вот историю Каина. Он шел своим путем. Но смотрите, по всем точно позициям идет его повествование. Почему? А потому что он не психологию пишет, а он идет от одной опорной точки до другой. Он говорил о себе Раскольников. Я право имею, или я тварь дрожащая? А ты тварь дрожащая. Так он, во всяком случае, себя ощущает. И на себя злобится. На себя злобится еще один Обертон в ощущении Каиновой печати. Что он злится теперь на себя. Ну вот вопрос возникает. Властелин, кому все разрешается? Наполеон. Вот эмблема Наполеон у трех наших гениев, у Пушкина, Достоевского и Толстого. Это одинаковая эмблема. Чего это выражение? Западный всеевропейский эгоист. Есть такое, не знаю, хорошее вообще определение. Всеевропейский эгоизм. Ну, то есть вообще эгоизм в чистом виде. И всеевропейский, и западный. И очень понятно. Вот его эмблемище, это вот Наполеон. Так вот, Наполеон не стенает, не дрожит. Тот, кому все разрешается, он никак не отмечен знамением Каина. А чего это так? А потому что печать Каина дается только религиозному человеку. Тому, кто способен понять, и что такое проклятие, и что такое наказание. Наполеон – это продукт цивилизации. Такого состояния человечности, когда, напоминаю еще раз формулу Достоевского, 150 лет назад он просто написал, как то, что увидел на Западе, вера в Бога в личностях пала. И это самый характерный признак того, что называется цивилизация по Достоевскому. Об этом обязательно будем говорить. То есть наказание Каиновой печатью могут ощущать такие, как Раскольников. Вот. И ошибка его в том, что он говорит: хотел переступить в иной разряд, убил, а переступить-то не переступил. На этой стороне остался, только и сумел, что убить. После таких мучительных мыслей он засыпает в мертвую, спит, а в это время в его комнате появляется следующий персонаж. Сидит Свидригайлов и терпеливо ждет, когда проснется Раскольников. И будет его рассматривать. Смотрит. Он о нем много знает, потому что он сватался к его сестре, к Дунечке. Сидит, ждет. Ему Раскольников очень интересен. Потому что Свидригайлов из тех людей, которые может с первого взгляда понять, кто перед ним. Он мистик. Страшный преступник. Вот. И очень обаятельный и проницательный человек. То есть Свидригайлов – это удивительный персонаж. Но ни грамма мы не чувствуем, что автор его хоть в чем-то осуждает. Ни тени, нет осуждения по отношению к этому страшному, на самом деле, человеку. Вот сидит такой и ждет. А между прочим, Раскольникова три человека ждали. Соня ждала его по-своему. Ждал его следователь, как он говорит, ждал вас изо всех сил. И вот сидит Свидригайлов и тоже ждет. Свидригайлов видит, что между ними есть какая-то, как он говорит, точка общая. Как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид. Тут я и сказал себе, это тот самый и есть. Значит, какая общая точка у Раскольникова и Свидригайлова? Оба несут Каинову печать. Но Раскольников несколько дней, а Свидригайлов много лет. Раскольников только-только начал сознавать свое положение, а Свидригайлов сознает его досконально. Вполне. Раскольников ни на что не решился, а Свидригайлов уже решился. Он называет это вояж, путешествие в Америку, то есть на тот свет. То есть он уже замыслил самоубийство. То есть Раскольников ощутил Каинову печать как бесконечное одиночество, бесконечное отвращение, как бесконечное озлобление, потом как чувство ошибки, грусть великую. на себя злобится, а Свидригайлов ему открывает. Это только первое ощущение. Это вот только-только вы начали себя ощущать, как бы. А вот что будет с вами через много лет? Вот. Жизни вполне безопасной, вполне благоприличной, вполне обеспеченной. Вот что в ваших ощущениях откроется? Три вещи. Вот Достоевский исследователь. Не просто роман пишет, он исследует феномен, который называется «Каинова печать». Вот три следующих, через много лет, следующих признака этой каинной печати. Это скука специфическая, когда очень скучно. Это отрывки других миров, привидения. И третье – это комната с пауками. Вот я сейчас это только цитатки прочитаю и на сегодня на этом закончим. 8 лет Свидригайлов прожил в деревне с женой. Послушайте. Это трагический монолог на тему первой – скуки. «Никуда мне не хотелось, а за границу, Марфа Петровна, и сама меня раза два приглашала, видя, что я скучал». «Да что, за границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало». Свидригайлов – чисто русский человек. Ничего ему там не интересно. Было даже в те годы еще. Тошно бывало. Не то чтобы. А вот заря занимается. Залив неаполитанский, море. Смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что действительно о чем-то грустишь. Я бы, может, теперь в экспедицию на Северный полюс поехал. Я, может быть... Теперь в экспедицию на Северный полюс поехал, потому что я в пьяном виде нехорош. И пить мне противно. А кроме вина ничего больше не остается. Пробовал. А что, говорят, Берка в воскресенье в Юсуповом саду на огромном шаре полетит. Правда, Раскольников? А что ж, вы полетели б? Я? Нет. Так, пробормотал Свидригайлов, действительно как бы задумавшись. Ведь я особенно-то ничем почти не интересуюсь, ей-богу. Особенно теперь ничем таки не занят. Я вам откровенно скажу, очень скучно. Особенно эти 3 дня. Эти 3 дня, пока Раскольников лежал у себя в каморке, в бреду, Свидригайлов бродил по Петербургу. Именно в эти 3 дня скука его достигла завершения. Вот. И Свидригайлов по-особому чувствует город. Вот есть такая тема школьная. Петербург Достоевского. Да не так надо формулировать острее. Петербург Свидригайлова. Не хотите? Вот что такое город, между прочим, Каинова изобретение. Вот. Петербург для Свидригайлова, смотрите. 3-й день ведь слоняюсь. И сам узнаю, меня, кажется, узнают. Не признаюсь никому. А тут еще город. То есть, как это он сочинился у нас, скажите, пожалуйста, город канцеляристов и всевозможных семинаристов. Ну, это Федор Михайлович, это его стиль, конечно. Знаете, это явно позаимствовал это сам, он поделился своим стилем со своим героем. Вообще, он ядовитый был человек, кстати. Всевозможных семинаристов. Право, я много... Здесь прежде не примечал, 8 лет-то назад. А в Петербург я насчет женщин скорее приехал. Кстати, он разврат чувствует широко, Свидригайлов. И он чувствует его дух, а буквально запах. Знаете, у Марфы Петровны в деревне меня до смерти измучили воспоминания о всех этих таинственных местах и местечках. Черт возьми, народ пьянствует. Молодежь, образованная от бездействия, перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях. Откуда-то жиды понаехали, прячут деньги, а все остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом. Тут такой канкан, каких нету. и каких мое время не было, даст в этом прогресс. Опять мы чувствуем, что Достоевский поделился своим героем своей мыслью, потому что прогресс и разврат, и чувство крови – это все свойство того, что состояние, которое называется цивилизация. Вот, с другим миром у Свидригайлова за последние дни отношения складывались через покойную жену Марфу Петровну. Мы так, кстати, не знаем, убил он ее или нет. Вот, он рассказывает, значит, Раскольникову, как женился на Марфе Петровне. Она его выкупила у кредитора за 30 тысяч сребреников. Понятная аллюзия, да? Она любила его очень и документ против него держала. И он рассказывает, как поучаствовал в смерти жены. Ударился его только 2 раза хлыстиком. А вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете. Я? Может быть. Право, может быть. А, кстати, верите вы в привидения? Раскольников. В какие привидения? В обыкновенные привидения? В какие? Являются, что ли? Марфа Петровна посещать изволит. Как это посещать изволит? Да уж 3 раза приходила. Наяву? Совершенно. Все 3 раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь, даже как будто слышно. Ну, Раскольников говорит, вы, наверное, нездоровы, поэтому привидения вам являются. Свидригайлов твердо знает себе все, он не соглашается. Я вас не про то спросил, верите вы или нет, что привидения являются? Я вас спросил, верите ли вы, что есть привидение. Вот чувствуете, какой герой? Он не останавливается. Свидригайлов не остановится, он убьет себя. Он не останавливается. Я же не спрашиваю, является, не является. Что за детский сад? Я спрашиваю, есть привидение? Привидение – это, так сказать, клочки и отрывки других миров. Их начало. Здоровому человеку их незачем видеть. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира. И чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше. Так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то этому рассуждению можно поверить. «Я не верю в будущую жизнь», – сказал Раскольников. А что он сказал следователю? Верю. В Лазаря буквально, в четырехдневного, буквально верит. А здесь решительно говорит, не верю. Вот на этом пункте мы будем отдельно останавливаться. Это капитальный момент. Вот, смерти жены, смерти дворового человека, который повесился из-за него. Вот, Свидригайлов себя не винит. Опять-таки, совесть моя в высшей степени покойна на этот счет. А вот когда скука Свидригайлова достигла завершения, когда привидения стали его посещать, вот, и в будущую жизнь он готов поверить, в будущую вечную жизнь. Казалось бы, я вот теперь послушайте. В будущую вечную жизнь готов поверить. Вечность. Вечность. А что, если там одни пауки? Или что-нибудь в этом роде? Сказал он вдруг. Это помешан. Подумал Раскольников. Мысль, что исходная точка есть, преступление есть безумие, это в Священном Писании, это у Достоевского, у Исхила. И Достоевский и Исхил будут биться, это отдельная тема, будут биться на тему, как определить исходную точку безумия. Ясно, что ответа не может быть. Безумие потому и безумие, что никак его не определишь. Но они-то знают, вокруг чего они бьются. И поэтому по-разному тот и другой трагик, нам это будут предъявлять эту мысль. Конечно, Свидригайлов в этом смысле помешанный человек, безумный. Это помешанный, подумал Раскольников. Свидригайлов. Нам вот все представляется, вечность, как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромные. А почему же непременно огромные? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка. Это вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки. И вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. Раскольников, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? С болезненным чувством вскрикнул Раскольников. Справедливее. А почем знать, может быть, это и есть справедливее. И знаете, я бы непременно нарочно сделал, ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Вот она, Каинова печать, созревшая, когда человек находится в одном шаге от самоубийства. Больше нельзя вас напрягать. Вопрос.
На каждом преступнике Каинова печать?
Нет, только на том, который является, в принципе, религиозным человеком. То есть Каин был религиозный человек. Каин был богоборцем, он точно знал, что он делал. Значит, Раскольников совершенно очевидно человек религиозный, потому что ему дано пройти все этапы наказания. Он дойдет до покаяния, но он должен будет пройти все мудрства. То есть Наполеон не испытывал никаких в этом смысле проблем, потому что он был человек цивилизации. Замечательный персонаж, отдельно очень хочется мне о нем поговорить, это Лужин. Вот, это человек цивилизации на русской почве. Это ну просто вот наш современник. Просто замечательный портрет. 150 лет ему уже образ. Еще вопрос есть?
Вот преступление это уже наказание. Каинова печать. Да. И в то же время Господь говорит око за око. То есть если ты совершил преступление, убийство, то ты должен получить то же самое. И больше.
Так, вы знаете как? Значит, как бы мне эту тему вам развить в полноте? Значит, на языке древнегреческой трагики, которая говорила тоже очень точными терминами, этот закон око за око, вот, он формулировался очень четко. Сделал, имеется в виду преступление, пострадай, то есть получи наказание. И наоборот, пострадал, то есть по отношению к тебе сделали преступление, сделай, то есть отомсти. Вот во всей ладе были только два человека, которые считали этот порядок око за око. Или сделал, пострадай, сделай. Считали этот закон отвратительным. Они просто восстали на него всей силой. Они же, между прочим, верили в единого личного Бога. Эсхил и Софокл. Они просто не знали его имени и не могли знать. Но если человек верит в единого личного Бога, он ненавидит тот порядок, когда око за око. А что может нарушить универсальный закон воздаяния, когда за преступление, ну, ты получаешь кару? Что может нарушить? Только божественная милость. Поэтому, когда пришел Господь и изъяснил нам, что есть Ветхий Завет и во всей совокупности, воздаяние равным для человека, который верит в единого личного Бога, вещь отвратительная. Но без нее, без простого юридического судопроизводства, нет, жизнь человека от того, что есть юридические законы, в рай не превратится, но не будет ада на земле хотя бы. Вот эта тема, что есть суд, это тема эсхиловская, потому что на его глазах народился новый суд, Ареопаг. Об этом мы будем. Тема суда, мы с нее не сойдем. Это тема богословская. Поэтому око за око, такой порядок жизни не... О, вот я люблю, когда на принтере. Это значит не о сегодняшнем, а о вечном. Я отложу. Даже читать не буду, я предвкушаю, что здесь будет что-нибудь. Так, вы сказали, что роман необходим в школе. Возможно понять роман 15-16 лет. Я в гимназии преподавал. Передо мной встал этот вопрос. Возможно в 9 классе понять роман или нет? Возможно. Только ну, не так, как я вам рассказываю. Более просто, но в принципе, конечно. Обязательно. Обязательно. Главное, чтобы дети его прочли, понимаете? Вот это существенный момент. О! Вы народ? Да. Если вы еще не поняли. Но здесь, кстати, здесь что важно, понимаете? Вот как только это начинаешь о себе понимать, ты тут же начинаешь знать о себе, что никакой вообще твоей заслуги здесь нет, ни грамма. Понимаете? Вот я такой родился, ну в чем моя заслуга? Я даже не знаю, как меня родители так воспитывали, что для меня эта идея понятна. Все, я понял, что есть народ, есть субъект истории. Если будет деление на разряды, народа нет. И русской нравственности тогда нет. Нет той опоры, на которой мы можем выжить. Народ я, народ. Так, как я отвечал сейчас еще вот это. Вы почувствовали, да. Расскажите отношение Достоевского к католикам. Нет, не могу я вам рассказать католикам, потому что Достоевский не высказывался о своем отношении к католикам. Он высказался о своем отношении к католицизму. И вот есть такой богослов, хороший, очень хороший, Иустин Попович. У него есть сборник, значит, статей о Достоевском. Сейчас я вспомню. Статья называется «Тайна Европы», где он пишет, он просто, понимаете, он очень грамотно, очень бережно собрал высказывания Достоевского о католицизме. Волосы шевелятся. То есть я вот, знаете, я все эти вещи, все эти цитаты, которые он привел мне, которые он изложил, которые он подал, я же все это раньше читал. Но когда они собраны вместе, это ужас. Достоевский всем нутром отрицал вот это католическое устроение церкви. Он считал, что это катастрофа. Это путь ко всевозможным бедствиям, к беде, к полному извращению христианской идеи. Поэтому, если будет у вас у кого-то интерес, почитайте. Юстин Попович, статья небольшая, «Тайна Европы». Но приготовьтесь, читать это очень трудно, потому что это очень жестокие слова. Это слова человека, который только в духе может изрекать такие вещи. И он нас предупреждает, если мы качнемся в эту сторону, если появятся князья церкви у нас, все, мы труп. Так.
А вот если Наполеон не испытывает никаких мучений, получается, он в полной мере в первой категории относится?
Да. Да. В полной мере в первой категории он относится. Если вам так проще это понять, то есть с точки зрения Достоевского, это человек, который никаким образом вообще не проявил свою человечность. Вот дано такое человеку родиться с образом Божьим и всеми силами его в себе помрачать. Дано! Вот есть только две трудные богословские идеи, по-настоящему трудные. Это насколько свободен человек и как милостив Бог. Вот человек может сознательно, целенаправленно, искусно помрачать себе образ Божий. Целенаправленно. Вот Наполеон – это эмблема. Вот от Пушкина до Толстого. Почему-то на него указывают. Как пример вот нужен, так сказать, символ. Но во всяком случае, когда Татьяна в кабинете Онегина нечто увидела, вот эта кукла, так сказать, скрещенными руками, сложно относился, да. Но именно от него идет отношение к Наполеону в том символическом ряду, который обозначил. Все-таки от него. Так.
А можно еще вопрос?
Да, конечно.
При этом вот, был вопрос, вы народ, а можно спросить, получается, что Раскольников не народ? И получается, что у Раскольников было воспитание, вот какое воспитание было у Раскольникова? Или вопрос поставлен даже более острый, как воспитать народ?
Вы знаете, у Раскольникова было детство. Вот когда он видит свой этот вот сон, это был последний призыв Господа к нему, чтобы удержать его от преступления. Его ум уже все, помрачен, болен, засорен, от ума остался только огрызок, рассудок его больной. Все, значит, ему дается сон. И во сне он видит себя с умершим отцом. Когда вот он идет мимо кладбища, кладбище его не пугает, потому что на кладбище лежат те, кто жив. А рядом с кладбищем, по-моему, рядом или там, или дорога проходит мимо кабака. А вот кабак его по-настоящему мальчика пугает. У Достоевского, понимаете, у Раскольникова была молодость, у него было детство. Вот полноценное детство там, где человек видит сострадание. Вот это вот чувство, которое должны вот родители прежде всего передать ребенку. Это сострадание к живому. Достоевский это вот, он просто утверждает, что единственное, что может удержать человека от преступных мыслей, это чувство жалости, чувство сострадания. Почему нужно муки принять? Почему нужно страдания понести? А потому что в тебе нету сострадания к другим людям, поэтому ты через себя тогда к этому хотя бы приобщись. Вот на чем стоит греческая трагика твердо. Мудрость дается только через страдания. Но есть несколько фаз страдания. Одна называется пафос. Вот пойти в театр, тот, конечно, театр, и посмотреть трагедию, это значит приобщиться трагическому пафосу. Это очень мучительно. Трагический пафос – это очень мучительное состояние. Человек должен пройти серию трансформаций в своей душе, чтобы посмотреть, что ему предлагает трагик. Люди не хотят пафоса. Тогда Бог дает, говорит Эсхил, человеку заботу, которую тот не может выплюнуть даже во сне. Эта забота начинает его мучить. Но человек и это может себе подавить. Тогда ему дается ужас. И так далее. То есть человеку дан путь сострадания. И если мы сострадания не можем в себе иметь, то надо муки, надо страдания самому понести. То есть, если мы говорим о воспитании детей, что с точки зрения, я так считаю, но чтобы моя точка зрения была более обоснованной, с точки зрения богословия трагической, нашей вот литературы великой, первое и необходимое – это сострадание живому существу. Кошке, лошади, понимаете? Ребенку, который с тобой в песочнице играет, маме, папе, дедушке, бабушке и так далее, больному человеку.
А вот что. «Черное ухо».
А я не помню. Хороший фильм?
Это не фильм.
А что
это? Это книжка.
Книжка? Не читал. Наверное, хорошая, не знаю. Вот. Так, конечно, понимаете, у Раскольникова детство было. Это детство-то ему и сыграло потом. У него все это воскресло. Вот. А вот у Свидригайлова ничего этого не было. Ему не на что было опереться. Вот когда настал этот его черный час, и когда он вышел на свое скорбное шествие, он идет под дождем и примеривается, где ему пулю в лоб себе пустить. У него с детства ничего не всплыло. У него нет было опыта этого, на что он мог опереться.
Ну, Достоевский мальчик, помните, там, ну, это фильм мальчика. Чем больше человек наберет из детства...
Совершенно верно. Чем больше человек вынесет из детства положительного опыта, тем легче ему будет проходить вот через жизнь испытания. Потому что сейчас жестокости, ясно, что количество жестокости будет возрастать. Это понятно. Так. Ну вот, тоже о вечном. Когда вы в прошлом учебном году говорили о состоянии современного общества, об этом, то говорили с полным сознанием собственной правоты. Хочется с вами согласиться. Но в чем источник вашей убежденности? Ведь существуют другие способы анализа современной общественной ситуации. Существуют институты, эксперты, аналитические центры и прочее. На самом деле хороший вопрос. Только надо ответить на него как-то обстоятельно. То есть мы живем в мире, где постоянно в разных формах звучит идея, что человек есть высшая ценность. Человек есть автономное существо. Человек сам себе полагает законы. Он сам себе господин в жизни и смерти. Вот этот взгляд культивируется как умонастроение, которое называется гуманизм. И конечная фаза развития гуманизма – то, что человек может переделать сам себя, и это уже называется трансгуманизм. Так вот, как только человек мыслит себя в отношении к себе самому, он пытается познать себя, овладеть собой, говорит, что он мастер социальных отношений, кузнец собственного счастья. Вот, что он высшая ценность, что человек творит истории, что общественные отношения прогрессируют, и вместе с ними прогрессирует нравственное состояние человечности, и сам человек изменяется к лучшему. Вот как только человек начинает вот так мыслить, вот, он входит в русло идеи гуманизма, и при этом перестает соответствовать вполне, конечно, перестает вполне соответствовать имени человека. То есть гуманист – это тот, кто не вполне соответствует имени человека, потому что имя человеку человек дал Бог. А тот, кто называет, тот знает, и тот владеет. Вот. То есть человек не сам себя назвал человеком, поэтому человек не может познать самого себя. Да, он не владеет своей природой, и он, слава Богу, не может изменить своей природы, он не самодостаточен. Я понимаю, что я немножко занудствую, но, знаете, этот вот костыль надо забить. Человек не сам по себе есть высшая ценность. Человек есть образ Богу уподобляющийся, который, когда перестает уподобляться, затмевается как образ. Так вот, умозрению гуманизма полностью противоположно библейское, христианское умозрение. Вот. И то, что вы называете вот, другие способы анализа современной общественной ситуации, вот, это сплошь отрасли гуманистического знания. Понимаете? Вот это вот институты, фонды, эксперты, все эти говорящие головы. Все это говорящие головы гуманизма. Знаете, они не имеют никакого достоверного знания о том, что происходит в нашей действительности. То есть никакая политология, никакая социальная психология, никакая социополитология, футура социополитология, психология. И даже никакая, я продолжу, никакая историческая наука, академическая, добросовестная, по кафедрам тщательно разбитая, и никакая историософия в рамках гуманизма никогда не позволит вам увидеть то, что у вас перед глазами. Потому что для того, чтобы видеть, нужно иметь категории. А эти категории умри. Гуманистическое мировоззрение не может произвести. Вот есть такая максима. Умри, но не давай поцелуя без любви. Вот гуманизм не даст поцелуя ни с любовью, ни без любови, потому что у него нет то, чем целуют. Он не может соприкоснуться с реальностью. Поймите, эти институты, они нам что-то могут сообщить. И то надо, так сказать, вообще так, знаете, ну, с осторожностью воспринимать. Даже информацию, которую они дают.
Не такие уж и виртуальные.
Какие?
Не такие.
Не такие. Не такие. А что значит не такие виртуальные?
Они такие, если уж целоваться.
Понятно. Вот. Так вот, вы говорите, я высказываю свои взгляды с полным сознанием собственной правоты. Да если бы я вот хоть... Заслужил. Заслужил. Вот если бы я хоть когда-то вот на грамм, хоть я сбился в гуманистическое мировоззрение, гуманистическое настроение, то, конечно, я бы права не имел вообще. ничего с уверенностью высказывать. Себя был хоть в чем-то причастен к гуманизму. Кстати, великое несчастье, когда у власти стоят люди, которые думают, что они власть имеют. А на самом деле они гуманисты. Моя мысль сейчас вот непонятна? Несчастье, когда у власти находят люди, которые думают, что они власть имеют. На самом деле не гуманисты. Почему? Потому что сейчас вот эпоха геополитики началась, мировой геополитики. Эта стадия развития мировой истории называется Вавилон. То есть власть никогда не будет у гуманистов, понимаете? Она будет у людей так или иначе, имеющих основания в своих взглядах в религиозной сфере, причастных так или иначе к религиозному мировоззрению. Религиозный тип – это Каин, и трансгуманисты – это Вавилон, и 20 недель. Понимаете, я чем занимался? Я внедрял два этих понятия в обиход и в наш умственный, чтобы так видеть события современности, видеть их. Вот это называется богословское зрение современности. Вот есть такое искусство, богословское зрение современности. Это самая тонкая сфера богословия. Но при этом она самая опасная. Ну, опасная, понятно почему. Лучше вообще не иметь карты, чем неправильно определить местоположение на карте. Вот. Особенно опасно, вдвойне опасно, когда люди начинают сразу читать апокалипсис. Вот, чтобы читать апокалипсис, нужно досконально, виртуозно, как говорили древние евреи, талмудисты, на острие шила надо знать язык священного писания, чтобы читать апокалипсис. Вот. Апокалипсис никогда не читают в церкви. Почему? То, чтобы его понимать и применить к современности, нужно одно из двух. Нужно или обладать пророческим даром и находиться на какой-то необыкновенной молитвенной высоте, или нужна очень хорошая учеба с обязательным изучением древнееврейского языка. Вот. То есть нужна большая работа, когда соединяются воедино две вещи. Святоотеческая традиция, а она на греческом языке изложена, как и символ веры наш, на греческом языке. И нужно знать язык священного писания в терминах, которые даны на языке вот, древнееврейском. Вот. И, кстати, чем мы сейчас занимаемся, между прочим, называется богословское видение литературы. Вот мы взяли несколько светских памятников и пытаемся на них посмотреть, что там, какое там содержание в них заключается. Итак, пожалуйста, не сравнивайте то, чем мы занимаемся здесь, с тем, что вы видите по телевизору. По телевизору все, что вы видите, все исключительно, это гуманистические отрасли, в лучшем случае добросовестные. В лучшем случае. Ну и добросовестных очень мало. Есть религиозный взгляд, еще раз говорю, богословское зрение современности. Только оно одно – является достоверным, но оно очень трудно, и оно очень опасно. Поэтому шутки шутками, но если я вещаю, как вы сказали, власть имеющий, что ли, или что там, то вы меня опасаетесь. Ну вот, наконец. Так, можно читать, не думая о почерке. У меня вопрос, который вы можете не читать вслух. И мы могли бы обсудить его в частном порядке. Я пытался овладеть теми понятиями, которые вы излагаете устно. Не хватает письменных текстов, но дело не в этом. Вопрос, как из состояния пассивного восприятия перейти в активное состояние того, кто способен работать в сфере идеологии, основываясь на библейских текстах? Вот вопрос. Как из состояния пассивного восприятия перейти в активное состояние того, кто способен работать в сфере идеологии, основываясь на библейских текстах. Что для этого нужно в первую очередь? В первую очередь нужно изучать древнееврейский язык по методу, метод это означает путь, по методу постижения Ветхого Завета, как Священного Писания. Если уж вы прямо ставите вопрос, я прямо отвечаю. Почему древнееврейский язык и почему Ветхий Завет? Ветхий Завет вопит о Христе. Вот сколько есть книг в Ветхом Завете, все кроме одной. Все вопят о Христе. Вот если так читать Ветхий Завет, то это один путь, это один метод. Новый Завет от такого чтения, он необыкновенно расцветает и обогащается. Необыкновенно. Это весь Ветхий Завет – это пророчество о Мессии. Разнообразное, из разных эпох, в разных терминах. Нам о Христе говорили люди Духом Святым. Читать это не просто наслаждение. Это, ну, понимаете, это дает вот душе настоящее питание. Вот это один путь, один метод изучения Ветхого Завета. Вот есть другой метод, противоположный во всем. Диаметрально противоположный. Когда по всем вопросам вырабатывается мнение, строго обратное тому, противоположное тому, которое содержится в христианстве. А теперь представим, какой нужно иметь ум, чтобы по каждому вопросу Богу отрицать. Чтобы читать не то, что написано, а то, что мы хотим перетолковать по своему уму, по своей цели. Какая нужна изобретательность, какая нужна изощренность, какая нужна извращенность, какое нужно упорство и какая нужна школа по передаче такой идеологии и по передаче такого метода толкования, каких навыков. Так вот, существует, ну простите, я уже скажу, уже чтобы, ну, притчи не было никакой. Существует только две идеологии. Только их две. Одна основана на христианстве, другая на иудаизме. Вот их только две. Теперь я пропускаю несколько историосовских суждений и делаю вывод. В современном мире какая идеология сейчас доминирует? Которая основана на христианстве? Нет. А та, которая по всем вопросам вырабатывает. Ну, смотрите, ведь это же по всем вопросам надо выработать мнение, строго противоположное христианству. Для этого что нужно? Упорство, изобретательность, изощренность, извращенность и способы трансляции в общество всего этого дела. Вот это называется Каин. Понимаете?